Всем добро пожаловать. Большое спасибо, я извиняюсь за опоздание, за разные изменения. Хотели сегодня поговорить о потрясающе важной теме, это называется кируб. Что такое кируб, что такое приближать кого-то к иудаизму, что это значит, насколько это важно, как это делать, как это не делать. Это просто какая-то мицва, или это есть какой-то есть лулав, есть шафар, есть кируф, или это как-то что-то другое. Представьте себе, папа берет своего сына, 5-летнего сына на море. И в этот момент папа там отключается на пару секунд. И он возвращается, а сына нет. И это море, там красные флаги, черные флаги, опасное место. Он его ищет, ищет. Начинается суматоха, начинается объявление. И потихоньку уже все начинают искать. У него есть один знакомый, который тоже хочет ему помочь. Он страшно переживает за него. И уже проходит 10 минут, полчаса, час, два. И так время идет, а сына все еще нет. Никто себе не может представить даже, да, что происходит в голове, в сердце у родителей, когда они находятся у моря, и их ребенка нет. Так время идет все больше и больше. Как понятно, чем больше времени, тем меньше шансов, что будет какой-то позитивный результат. Через проходит время, и вот этот знакомый, он забирается в какие-то там вещи, какой-то там уже в опасные места, и он действительно видит этого мальчика. И он бежит туда, он протягивает ему руку, там его почти уже, и он вытаскивает, и он спасает его. Представьте себе вот эту ситуацию, как папа стоит, и ему сейчас приводят его сына, которого он уже, в общем-то, у него не было даже надежды, что он сможет его увидеть. Да? И какая благодарность будет у этого отца к тому человеку, который спасает его сына. Так Рабан Эпштейн, он объясняет, что такое кируф. Да? У Кодеш Боруху есть дети. Это клялись, это еврейский народ. И это его отношение, да, когда он видит, что кто-то из нас очень далеко, это отношение, как это чувство от этого отца, который находится на море, да, и он не может найти этого ребенка. В конечном итоге этого ребенка кто-то ему возвращает. Да? Но, может быть, у нас будет шанс взор. Спасибо. Объясняется, что это значит, когда человек приводит обратно кого-то, да, одного из детей Всевышнего, который был настолько далеко. Теперь, мы живем в таком мире, где Рабан Штейман, расскажу коротко. Когда ему было уже за 90, ему сказали врачи, что ему нужно заниматься зарядкой. Надо зарядкой, хорошо. Ну, было очень послушно. И к нему приходил человек, медбрат, да, какой-то физиотерапевт, и каждое утро он проводил с ним зарядку. Окей? Когда он проводил уже несколько дней, он видел, что он не кушает. Ну, вообще почти весь день вообще не кушает, да? Но для зарядки, чтобы как бы все это было максимально эффективно, нужно было, чтобы он покушал. И он с ним начинал об этом говорить бесполезно. Ну, что насчет еда, это было что-то, что тяжело вообще с ним было. И тогда он попросил одного известного раввина, который к нему приходил. Он видел, что у него с ним очень близкие отношения. Попросил, пожалуйста, нужно заставить, чтобы Рафштейн, если врач сказал, Рафштейн должен слушать. Почему он меня не слушает? Тогда открылась нам тайна такая, что Рафштейн объяснил, что он его просит кушать в 8 часов утра. Это то время перед зарядкой, когда ему нужно кушать. Сейчас, в данный момент, миллионы еврейских детей идут в школы, где их учат не верить в Творца. Я не могу в этот момент что-то взять себе в рот. Вот сейчас, в данный момент, отводят в школу миллионы еврейских детей. Еврейских детей, они даже знают, что они евреи. Мы не говорим, что те, кто не знают, что они евреи. Они знают, что они евреи, им их учат, что вообще это все какие-то сказки, это какие-то легенды, это какие-то традиции, какие-то байки. Я не могу взять что-то в рот. Вообще, ну, у него было понятие, что это значит, что есть Всевышний, у него есть еврейский народ, это его Бони Матым Ляшем, это мы его дети. И он понимал, что это значит, да, какой цар, какое страдание наверху, в небесах. Он понимал, что сейчас я не могу что-то взять в рот. В Аллаха, в законах мы видим такую потрясающую вещь, что, например, я пришел домой, я сделал кидуш, сделал даже мойцы уже скучно, начинаю мою трапезу шабатнюю. Тут приходит человек с улицы, он ему только что сказал, что он еврей. Он не знал об этом. И тогда я могу взять для него, да, сделать кидуш еще раз. Я уже сделал кидуш, я уже сказал тебе благословение, я уже помыл руки, все. Почему я могу сейчас говорить опять благословение еще раз? Я же уже все это выполнил. Для меня эта мицва уже выполнена. Как я могу это сейчас говорить еще раз для него? Объясняется, у нас все, мы все одни. Если он не выполнил мицву, он не выполнил эту заповедь, тогда я тоже ее не выполнил. Я могу это еще раз сказать все сначала. И так во всем. Все мицвот, которые до сих пор кто-то еще не исполнял, это относится ко мне. Значит, что я тоже не исполнил эти мицвот. Поэтому видим, что это... По Аллахе, по законам, это имеется в виду, что так же, как мы можем это использовать в хорошую сторону, что если у нас есть связь с еврейским народом, то все эти митцвот, все эти заповеди, которые исполняются нами, да, если человек, в общем-то, каждый из нас должен выполнить все митцвот. Но я не могу, я не коэн, да, я не живу в Израиле, допустим, у меня есть много митцвот, которые я не могу исполнить. Ничего страшного, ты часть еврейского народа, да, ты учишь эти законы и так далее, ты можешь это все исполнять. Это все относится к тебе. Но если не исполняется, кто-то где-то там, да, находится в Сибири, который не выполняет какую-то заповедь, это значит, что моя заповедь тоже еще не совершенна. Мы знаем, что Иисус Салантер говорил известную вещь, что если я учу Тору здесь, в Вильнюсе, например, да, я учу Тору как следует, хорошо, настоящему, тогда еврей в Париже, он пойдет покупать себе какую-то некошерную какую-то еду, он передумает. Почему? Потому что есть какой-то другой еврей, тысячи километров далеко, он учится по-настоящему, вот это что-то происходит, что повлияет на другого человека, он его не знает, он никогда его не видел, он никогда его не увидит. Может быть, они стояли на горе Синай вместе. Может быть. Но даже если нет. Но это влияет на весь еврейский народ. Все мои мицвот и все не мицвот. В Израиле, как известно, есть очень такая сильная конфронтация, такой конфликт между религиозными и, к сожалению, да, нерелигиозными. Это очень-очень грустно. Интересно, называется, как называют религиозных, ну, таких вот, совсем таких, ультраортодоксальных, называют это харидим. Да, ну, харидим. Харидим — это такие совсем такие черно-белые, такие страшные, такие вот, знаешь. Значит, харидим, что такое харидим, если так подумать, ну, перевести? Хорот лидвар Ашем. Это человек, который у него трепет, он дрожит от того, что сказал Творец. Это используется в Танахе, такое выражение, что человек хареди, он харет, он дрожит, он трепет, он что сказал Всевышний, для него это уже вызывает трепет. Это нечестно называть всех, такую целую группу, почти миллион человек, они все хареди. Некоторые да, некоторые нет. Да, это. Некоторые да, у них есть очень высокий духовный уровень, когда все... Некоторые нет. Это не значит, что у тебя черная кипа, да, или там что-то там выросло за ушами, ты теперь хариди. Нет. Ты работал над собой, ты вырос. Да-да, если нет, нет. Это одна ошибка. Да? Поэтому то, что ты человек выглядит как-то очень как-то религиозно, это не значит, что это его, что он хариди. Это не значит. Но самое более страшное название это хилоним. Хилоним это не религиозный. Хилоним. Что такое хилоним? Откуда слово это? Такого слова нет тут в иврите. Это арамейское слово. Это перевод, когда в Торе говорится за чужой, то на арамейское это переводится таргум анкелос хилоним. Это значит, что человек, который себя определяет как хилони, он себе говорит, я за, я чужой. Я не отношусь к еврейскому народу. Это страшная вещь. Да, это как можно себе такое сказать? Да? Что я не по определению, да, если человек, он относится к еврейскому народу, в него всегда амисраэль хаве каям. Еврейский будет всегда жить, будет всегда жить. Человек себя вот, отсоединяет, говорит, что я чужой. Это самое страшное, что может с тобой случиться. Поэтому, как мы говорим, кируф рихоким, кируф кровим, да, чтобы это не было. Что такое кируф? Это не сделать так, чтобы какой-то там человек без кипы, давай его схватим и оденем тфилин. О, теперь у нас есть кируф, теперь мы сделали это сам мицву. Нет, это тоже хорошо, он надел тфилин. Okay. Но что такое кируф? Кируф это лекарев, это приблизить кого-то. Да? Как-то приблизить. Как это работает? Что тебе приблизить? Есть такое название, есть в... Очень интересная вещь, что в... Вильнский Гоэн, который очень всегда пишет все очень коротко, у него нет одного лишнего слова, да, лишней буквы практически. В Шулхан Арух он приводит целые дроша, целые как маленький шиур. Он приводит, что в Танне Белиау сказано, что когда ты увидишь человека обнаженного, голого, надо его накрыть. Танне Белиау говорит, что, о чем это говорится? Да, что если человек голый, то нужно его прикрыть, нужно ему раздеться. Это гораздо более, что-то более важное. Это недостаточно дать ему одежду. Значит, если человек обнаженный, голый, у него нету мицвот. Человек, у которого нету мицвот, он ходит по улице, как животные в зоопарке, у него нет одежды. Поэтому, когда я вижу такого человека, да, у меня должно быть автоматически желание, да, и такой рефлекс, как ты его, дать ему какие-то мицвот. Не можешь ходить без мицвот. Как он, не можно так вообще посмотреть. Поэтому, говорит Винский Глайн, сказано, что Тан Виляв, это Илья Анови, в общем-то. Илья Анови нам дает совет, как себя вести. Как себя вести? Имрейта дам, шейн ва диврей Тора. Ты увидел человека, у которого нету диврей Тора, у него нету Торы. Первое, что нужно сделать, ихнисеу ли бейтеха. Да? Возьми его к себе домой. Не одень ему тфилин на голову, наверное, сама. Или какие-то дать ему свет. Принеси, возьми его к себе домой. Это кируф. Ликареф имеется в виду приблизить его к себе. Когда ты его приблизил к себе, тогда уже это не кончится на тфилине. Это будет пойдет гораздо дальше. Ты должен сделать этот шаг. Это тяжело, это непросто. Нужно его, кого-то, этого человека взять, да, он сейчас как голый, он сейчас без одежды, он лежит на улице, да. Он является этим сыном, который потерялся от Акадош Борох, от Всевышнего. И мы представляем, какая агония происходит в небесах, потому что есть какой-то человек, который не соблюдает мицвот. Все мои мицвот, они не совершенны, пока у него нет мицвот. И сейчас, в данный момент, говорится, их не первое, их не любит эхо, принеси его в дом. Но это недостаточно, конечно. Ламдеу Кришма, научи его Кришма, Шма Исраэль. И тфила, молитву, в ламдеу посук эхэд бехол йом. И потихоньку, один посук в день. Да, понимаете, не нужно сразу же сделать такой талмид хахам или какую-то да, женщину, не сразу же, чтобы она ее как-то там переодеть. Потихоньку, один пасук в день. Потихоньку, не нужно не переборщить, не утрировать. По одному предложению истории в день. И одна аллаха в день. Вызарзеу и постарайся его мотивировать, да, чтобы у него была... Принять инициативу в митцвос лефишейнбо ором бисрэ, потому что нету человека, который обнаженный в еврейском народе, лемишейнбо тора митцвот. Если нету тора митцвот, он как будто без одежды. Кто был самым известным и первым, скажем так, деятелем Керуба в мире.
Авраам.
Авраам и Сара сказано в Торе четко. А нефеш ашер асу бехаран. Да? Это вот эти вот души, эти людей, они взяли и сделали в Харане. Раши приводит Мидрашим, что можно сделать, говорит, что кто-то может сделать даже в наше время со всеми ДНК. Не может сделать человека. Женщины сделали людей. Говорит, Раши приводит Мидрашима, что они сделали, они привели людей к вере в одного Творца. Они начали соблюдать митцвот. Да. Те митцвот, которые не могли соблюдать, они соблюдали. Это значит, они сделали человека. Они сделали человека. Сколько из этих людей, которых они сделали, да, остались религиозными? Ноль. Очень легко. Да? Сколько еврейского народа, из еврейского народа пошло в Египет? Да? 70 человек, 71. Да? Все. Где эти тысячи людей, которых Авраам приводил в дом? И они, он учил брикет Амазон, и молитвы, и Хашем, и все. Сколько? Где они? Куда они делись? У Авраама была, безусловно, какой-то большой дар, талант это делать. Где они, куда они делись? Он не отчаялся от этого. Да? Он не отчаялся от этого, что у него не получилось. Он продолжал всю свою жизнь это делать. Сказано в Море Невухим, Рамбам пишет, что 4 человека он вводит. Авраам, Ицхак и Яков, и Моше Рабейну, их вся цель было для того, чтобы построить еврейский народ, чтобы у нас был митцвот. И как пишет Рамбам, там это очень интересно посмотреть, он говорит, что есть иштадлут, все их старания, которые вообще у них было, это было, чтобы была Ават Ашем, была любовь к Творцу. И это все, что они хотели, все, что они пытались в жизни достичь, да, это Авраам, Ицхак, Яаков и Моше Рабейну. Чтобы не говорится о их каком-то величии, о каком... Вот главное, чтобы было больше знания о Творце в еврейском народе. Это главное была их суть. Поэтому, если человек думает, у меня не получилось один раз, значит, у Авраама не получилось. В конце концов, может быть, конечно, эти все люди сделали гюр потом. Может быть, это были гильгулим, может быть... Но это не важно. Главное, ты должен стараться с начала до конца. Есть более... Рафхайм Витал пишет об этом тоже очень... как-то... по черно-белому, скажем так. Он говорит так. Авраам захаля коль, молотав, что Авраам достиг всех своих величин, всех своих высоких, потрясающих качеств, давка беглаза именно из-за того, что нефешеша асуба храм, то, что он делал нефашот, он старался привести людей к веру к Творцу. Веколруше адород. Все главы поколения, они эйнан зохин, они не заслуживают, да, или не наказаны именно из-за этого. Все люди, у которых есть какое-то влияние на кого-то, они будут их измеряться или тем, что они смогли это сделать. За это они получат огромнейшую награду, или хас вешлом, они не смогли это сделать, они не захотели, у них не было на это времени, тогда это будет их наказание. Так как Хайм так говорит, вот очень просто, или да, или нет. Здесь как бы получается не какая-то мицва, как мы сказали, как шофар, да, цицит, мезуза, есть много-много мицвот. Кируб и Хоким — это огромнейшая обязанность, огромнейшее обязательство. Да, любой может что-то делать. Не значит, что нужно сейчас идти на улицу и хватать. Да. Каждый может подумать, как я могу здесь поучаствовать. Что я могу в моем месте сделать. Я рассказывал, есть такой известный раввин в Америке, Берл Вайн. И он в свою жизнь написал огромное количество книг. И написал, участвовал в разных проектах, он историк, тоже на книгу на русский язык перевели. Берлман. Один раз Пейсах Крон, который делал Бритмилу в Майами, а Берлман был, был раввином в Майами лет 40, то он был там в Майами. И много лет спустя, уже Берлман было лет 70-80, он встретился с ним и говорит, у меня есть вопрос. Два вопроса. Первый вопрос, когда я был в Майами, у всех были очень загорелыми. Да, только что видел мальчика, он только что вернулся из Майами. Позавчера он его не узнать. Очень-очень загорел. А он говорит, вы бледный, как, не знаю, как это может быть? Вы 40 лет находитесь в этом месте, да? Как можете, чтобы не загорел? И вторая, вам уже почти 80 лет. Откуда столько энергии? Вы, у вас постоянно, куда ни посмотришь, вы делаете это. Тоже из евреев из России, он был очень-очень активен. Откуда у вас столько энергии? И Барлман, он поделился, а откуда? Он сказал, что когда ему было 12 лет, было в 1946 году, то он жил в Чикаго. И в Чикаго его отец сказал ему одно утром, что сегодня мы поедем в аэропорт встречать большого раввина, большого праведника. Хорошо. Кто это был? Это был рав Ицхак Герцог. Первый главный раввин Израиля. Очень большой талмид хахам. Они встретили его в аэропорту, отвезли его в ешиву. Есть большая ешива в Чикаго, называется Скоки. И там он дал шиур для всех. И потом говорит, я хочу тоже дать специальный шиур, урок для мальчиков. Так он дал для мальчиков. В конце урока он сказал, я хочу поделиться с вами, что я только что, вот мой самолет, он прибыл из Ватикана. Только что был в Ватикане. Там у меня была встреча с Папой Римским. Иус какой-то там восьмой, который был Папой Римским во время Второй мировой войны. И тут он стал весь красным, рав Ицхак Герцог. И он говорит, что я пытался его убедить. Я кричал, я плакал, я говорит, отдайте нам наших еврейских детей. Есть тысячи детей, которых были подали в монастыри, чтобы спасти их от нацистов. Да, в Польше, Венгрии, в Румынии, во всех странах, где католическая церковь, у них была возможность там скрыть этих детей. Тысячи, у нас есть списки, у нас есть дети. Родители практически нигде, родители не вернулись. Но если вы поможете нам, да, это очень легко, да, в общем-то, вы можете связаться со всеми этими монастырями и узнать, где еврейские дети. Говорит, сколько бы я... Он сказал, что у них правило, если кто-то его баптизирует, его принимает христианство, его не дают обратно. Поэтому, говорит, он не может мне помочь. Сколько бы я его не просил, умолял, говорит, он остался, он не помог. Он говорит, я первый раз увидел, как большой раввин, он начал плакать, он весь красный, он опустил свою голову. Говорит, что я могу сделать для этих еврейских детей? Я не могу им ничем помочь. Что я могу для них сделать? На этом он кончил урок. После этого все мальчики прошли около него, он пожал руку, дал им браху. Когда дошла моя очередь, я проходил, Барлан рассказывает, ему было 12 лет. Не знаю почему, но он посмотрел мне в глаза, и он сказал, а что ты сделаешь для еврейских детей? Так много нужно делать для еврейских, что ты сделаешь для них? И скажет Барлан, прошло 70 лет. А каждый раз, когда я хочу немножко расслабиться, как-то отдохнуть, я слышу эти слова, а что ты сделаешь для еврейских детей? Я не могу пойти позагорать на это самое, на пляже, я не могу. У меня нет этого боли. Этот голос постоянно возвращается ко мне. В наше время есть очень много, что можно сделать для еврейских детей. Очень-очень много. Каждого есть. Родственники — это очень тяжело. Я не скажу, что мы будем говорить только что такое кирург, как ты делаешь, как ты не. С родственниками это просто очень-очень-очень тяжело. И когда мы видим, что написано в Зое про это, скажем, что если бы человек понимал, что такое вернуть вот этого ребенка, пропавшего, да, своему отцу, сказано в Зое, что если бы человек знал, что такое ликарев, кого-то вернуть, чтобы он соблюдал опять Тору, или начал соблюдать Тору, это человек, если бы знал об этом, он бы бежал за этим, как за жизнью. Человек знает, что вот это жизнь, это не какая-то, ну, это еще одна мицва. Каждая мицва это, нельзя себе вообще передать, придумать, что это такое. Но это жизнь. Если у человека была бы какая-то хасвашон, медицинская проблема, он, безусловно, бы изучил все, что возможно, поехал бы в любое место в мире, чтобы продлить кого-то жизнь. Да, особенно своих родственников. А? Безусловно, свою тоже. Если это как жизнь, если Зор, он смотрит на вещи, как они действительно есть, да? Это значит, что что-то, что тяжело, это не всегда будет как бы причиной это не делать. Надо подумать. И сказано очень потихоньку. Если человек, у него будет даже, как сказал Хавицхайм, когда Хавицхайму жаловались люди, что зачем он написал эту книгу, тебе вообще нельзя открыть рот, да, вообще нельзя ничего не сказать, да, как бы все, вообще что-то... Да. Как бы. Есть два ответа. Хавицхайм один сказал, что наоборот, до этого ты не знал, что можно сказать. Ты не мог открыть рот, теперь ты знаешь. Теперь есть законы. До этого ты не мог сказать. До этого все было, я не знаю, это свинина или это кошерная, я не знаю. Нельзя кушать. А сейчас можно, сейчас ты знаешь, что сказать. Другой он скажет, что если человек один прочитает это и вздохнет с таким крехт, с такой, ах, ах, вей, да, ой, вей, да, как бы, это уже стоило того. Будет какой-то, опять я провалился, опять, ах, да, это уже стоило того. Мне кажется, что если человек, да, что-то даст близким, людям, соседям, людям, которых он... Что-то небольшое, что-то... Не значит, что они завтра пойдут в ешиву, что они послезавтра будут ходить в шляпах, в париках и так далее. Нет! Да, мы должны так же, как с нами, да? У нас каждый хочет, чтобы у Ашема было терпение, да, со мной. Я. У каждого есть свой темп. То же самое надо с другими даже. Дать им шанс. Но это что-то, что потрясающе важно. Человек хочет жизнь. Сказано, если кто-то хочет это посмотреть, я могу посидеть с вами, перевести вам тут все, что написано. Огромнейшая арихут, как Зор, он говорит, что сколько там он человек получит за это, сколько ворот открываются перед ним за то, что он вернул вот этого ребенка, вернул Ашему, который его так ждал. Да? Это что-то, что там написано, обещается этот мир, следующий мир, та мудрость, это бесконечно там говорится об этом. Все слышали про Ури Зоар. Да? Ури Зоар был самым известным актером, певцом, звездой израильской entertainment. Да? Как сказать, entertainment?
Развлечение.
Да, это был как бы и его персональность, да, он был вот настоящим таким, ну, как бы, как есть такое выражение, хуцпа израилит, такая вот израильская наглость, это Ури Зоар, он, когда он пошел в армию, через пару дней он уже был в тюрьме, потому что он начал драться с офицером. Он как бы был очень-очень таким не, ну, очень таким человеком, который, когда его уже потом был очень известен, он срывался на фестивали, там, кино, потому что ему как бы там были наркотики, у него, он был в богемии, он был как бы самое израильтяно был звездой. Да, как бы, вот он. Вся культура израильская построила на его фильмах до сих пор. Один из его друзей стал приближаться к религии. Ну что делать? Бывает. Он из как бы из вежливости пошел на его свадьбу. К его счастью, у него на этой свадьбе был тот человек, который повлиял на этого друга. Его звали Рабицек Шлойме Зильберман. Рабицек Шлойме Зильберман. И как-то так получилось, что, ну, Ури Зоар, он искал всегда какого-то конфликта, какого-то с кем-то поспорить. Он оказался рядом с ним и начал спорить. Спорить о Торе, о иудаизме. Чуть-чуть понять, кто такой Рав Зильберман был. Да? Рав Зильберман, когда ему было 2-3 года, он потерял свою маму, он родился в Берлине. Когда ему было 5 лет, он потерял своего отца. Когда ему 10 лет, они убежали в Англию. Ему 10 лет он приезжает в Израиль один, сам. 10 лет. Что будет с этим мальчиком, которому 10 лет, у него нет родителей, он эмигрант, что с ним будет? Один из дядек, у него какие-то родственники, они его взяли к себе, он пошел в ешиву, в Колторию, хороший ешиву. он становится один из важнейших фигур новых. Он открывает методику Вильнюсского Гаона и строит целую школу, которая построена на изучении Танаха, Талмуда именно. Совершенно верно, да. Там, например, есть одна вещь, которая выделяется, они вносят филин весь день, они учатся сначала хумаш наизусть, потом они идут в Талмуд. У них очень особенная методика, и он, как ни странно, очень сложно что-то как-то, какие-то инновации в иудаизме, как бы, в таком ортодоксальном, как бы не очень гибкие в этом смысле. Но у него это получилось, у него целые они школы по всему уже Израилю. У него 9 сыновей, 9 дочерей. Одна из дочерей, к сожалению, 25 лет назад она с тремя детьми убили арабы на автобусе около Ирихо. Но так все его дети, они как бы управляют вот этими всеми школами и так далее. Он начал с ним говорить. И он не просто начал с ним говорить, он пригласил его потом к себе домой. И вот он выглядел так, что стен были больше книги, и на книгах еле-еле держалась эта самая потолок, крыша, да, как бы так, можно сказать. Но у него были знания очень обширные, то, что он вырос в Берлине, как-то 10 лет что-то, но тоже, видно, повлиял на это. Одна из вещей, которую он сказал, просто очень интересно, Дерабуйзер, он сам, он это рассказывал, я это слышал. Он сказал, что, конечно, он говорит, что это все ерунда. Какой-то человек написал, умный какой-то дядька написал, чтобы как-то воспитать народ, чтобы как-то организовать всех, и это все выдумано, да, вся Тор. И Шломо Цвик Зильбер сказал ему, ты знаешь, если вот какая-то бабушка из Мешарим выйдет, она возьмет в шаббат, да, ниточку и сделает там пару узлов, то если эту бабушку потом отведут и сбросят с дома. Будет скилла и забросают камнями. Ну как? Потому что она сделала в шаббат вот такую вот как ерунду, пару злоков. Там выбрал какой-то там из еды, что-то, что тебе нравится. Все, конец. Это этика? Это этично? Это кто-то за такое вообще... Ну, кто-то за таким пойдет? Да? Кто-то за такое вообще взял? Да? Говорит, это... Наша вера, она прошла критику на 3000 лет. Это такие были, как Рамбам, да, как Незра, это Раш, это у нас те мудрецы, которые с этим сталкивались совсем, с нашим мировоззрением и так далее, это прошло их всю критику. Ты думаешь, что ты умнее, чем они? Да. Так он его как бы немножко привел в себя. Это было только начало, но он пригласил его к себе домой, они начали встречаться. Да, через пару лет уже он уже носил кипу, цицит на телевидении. Да, это был шок для всего израильского. Это был до сих пор еще, они не могут это серьезно, до сих пор. Это как бы была цепная реакция, потом было очень много разных других людей, которые из-за этого тоже сделали чугу. Он, Рауизер ушел от всего. Десятки лет он провел в Ешиве, он не хотел никого видеть. Да, он действительно он стал большим Талмид Хахам. Он начал в 42 года. 40-40, ну как Рабби Акива, примерно. Когда ему сделали огромнейший праздник, ну, 6 лет назад, ему стало 80 лет, они его поздравили, говорят, ну, это самое телевидение, везде был такой, ну, он же герой, ну, герой Израиля, насколько, ну, как бы, хотя он с бородой и так далее, ну, что делать так? Но он все-таки герой. То они поздравляли, говорят, 80 лет, говорят, мне 40 лет. Им было это очень тяжело, они, 40, вам 80, нет, мне 40 лет. Вот. Последние 40 лет я жил, а до этого нет. И это было очень, ну, до сих пор говорят, израильская публика это очень болезненно приносит, но это факт. Поэтому вопрос, насколько я в это верю сам, насколько я могу разъяснить, нужно понять, что если... Но я узнаю. Не знаешь, у каждого должен быть свой раввин, у своего раввина будет свой раввин. У нас... Мы не боимся вопросов. И ответить, я не знаю, это отличный ответ. Но нужно добавить, я узнаю, и мы встретимся у меня дома, и мы это обсудим дальше. И ты потом узнаешь, и ты пойдешь дальше. Это очень хорошо, это очень важно. Потому что если человек начнет говорить, ну, может быть, да так, может быть, так, тогда, если потом увидит, что он это не знает на самом деле, тогда все, что он до этого говорил, что было правда, наверное, он тоже не знает. Поэтому те вещи, которые я знаю, я могу передать. Те, которые я не знаю, я сам выучу или я узнаю, я спрошу. Ответ «не знаю» — это отличный ответ. И что важно человеку показать, что это иудаизм — это не про «Олям Аба», про следующий мир. О, потом будет вечность, я точно не знаю, как это будет точно, это будет вечно, это будет кайф, это будет классно, это будет потрясающе. Это не, это «Олям Азе», это в этом мире. В этом мире лучше всего, когда у меня есть вера, это дает мне уверенность, это дает мне знание, это дает мне знание, что в этом мире нужно делать. Сказано, что нету «Эйн симха кеадарат свекот». Нету радости, нету счастья в этом мире, как решение своих сомнений. Когда у человека есть вера, он решает, у него нет сомнений. А если у человека сомнения, он что бы ни делал в своей жизни, он несчастный, он будет несчастливым. Поэтому, когда у человека есть уверенность, даже если ему тяжело, у него проблемы, у него то все, но он знает, что в этом есть смысл. И человек, не нужно кого-то уговаривать, ты просто его пригласи на шаббат, пригласи его поучиться. Да? Покажи ему, что ты не хочешь на него что-то навязывать, ты даешь ему шанс, вот у меня есть пару бриллиантов, ты хочешь взять, это тоже твои. Сказано, что пришел один маорец, такой человек, кто ничего не знает, рабьяный, и сказал, ты вор, ты украл мое наследие. Я сказал, что мы не знакомы, мы не родственники, мы ничего, какая-то. Я украл что-то? Говорит, да. Потому что сказано, что Тора — это Мараша Ликилат Яков, да, это наследие еврейского народа. У тебя это есть, ты не поделился со мной. Действительно, человек, который немножко начинает понимать, он будет чувствовать, что ему чего-то не хватает. И если я, как мы все, именно показываем, что у нас есть что дать, да? Как говорят, что когда ты что-то продаешь, да, то если ты очень хороший товар, тогда у тебя есть больше шансов. Тебе не очень, нужно уговаривать, если ты продаешь машины, да, знаешь, там нужно. У нас самый лучший товар. Тора — это самый лучший товар. Нету лучше, чем это. Поэтому, когда я это знаю, когда у меня это есть, все. Значит, мне не нужно большой рекламы, мне не нужно какие-то делать, какие-то получить какие-то лайки или нет. Потому что у меня самое лучшее, что есть. Это совсем, я рад, что мы все здесь. И я надеюсь, что у каждого из нас получится именно вся тот потенциал, огромный потенциал, который у каждого из вас есть, чтобы мы его использовали и привели как можно больше этих потерянных детей обратно к Всевышнему.